эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. По микрофону Вадим Дубнов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Правительство 2.0. В Грузии объявлено о новом единстве формы и содержания. Кабинет укрупнения без переименования.
Вырисовывается два центра. С одной стороны это Каладзе, а с другой министра экономического блока правительства Кумсишвили и Гахария.
Конец миротворчества. В шотландском Килманроке будет демонтирован памятник всем погибшим в конфликте в Абхазии.
Обращу внимание на то, что надпись на памятнике не только не конкретизирует погибших, кто с какой стороны, но и название столицы Абхазии написано в грузинской транскрипции.
Жизнь после жизни. В Схинвале прошел съезд партии НХАС, переставший быть партией хоть какой-то власти.
Когда 4 голоса, это совсем не в счет. Но планы есть.
Все это, а также про второй тур грузинских выборов, про визит в Сухуми лидера государства Науру, про первый день мэра Каладзе, про нового председателя партии НХАС и многое-многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Двадцать три страны Евросоюза расширили сотрудничество в оборонной сфере. Трамп и Дутерте провели встречу в Маниле. Число жертв землетрясения в Иране превысило 300 человек. 23 страны Евросоюза подписали документ о расширении постоянного сотрудничества в военной и оборонной сферах. Решение принято по итогам встречи глав министерств иностранных дел и министерств обороны стран ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета Евросоюза. Соглашение не подписали Дания, Ирландия, Мальта, Португалия и Великобритания, которая намерена покинуть ЕС в марте 2019 года. Эти страны могут присоединиться к соглашению позже. После подписания документ направили Верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерике Могерини и Совету Евросоюза. Подписанное соглашение предусматривает регулярное увеличение бюджета на оборону, а также участие в совместных военных проектах. По данным германского издания Welt, 20% общих расходов на оборону всех стран-членов должны быть вложены в инвестиции, а 2% в исследования и разработки. Жертвами землетрясения, произошедшего накануне вечером на западе Ирана, стали более 300 человек. Еще по меньшей мере 2500 пострадали, и эти цифры продолжают расти. Об этом сообщает иранский телеканал Пресс-ТВ. Судебно-медицинская служба Ирана подтвердила гибель 328 человек. Наибольшее количество жертв пришлось на город Сарполе-Захаб в провинции Керманшах. По данным, которые приводит одна из иранских гуманитарных организаций, в результате землетрясения без крова остались 70 тысяч человек, сообщает BBC. В некоторых населенных пунктах отключена электроэнергия, нет связи. Полноценные спасательные работы начались только с рассветом в понедельник. В них участвуют военные. Работу спасателей осложняют оползни, сообщает BBC. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи объявил 3-дневный траур по погибшим. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в иракском Курдистане. В Курдистане недалеко от северо-восточной границы с Ираном подземные толчки ощущались в Турции, Израиле и Кувейте. Президент США Дональд Трамп и президент Филиппин Родриго Дутерте на переговорах в Маниле коротко обсудили нарушение прав человека. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Представитель Дутерте, в свою очередь, заявил, что вопрос прав человека на переговорах Трампа и Дутерте вообще не поднимался. Другие темы встречи президентов США и Филиппин – борьба с терроризмом и развитие торговых связей. Дутерте обвиняют в расправах без суда и следствия над подозреваемыми в наркоторговле. Утверждается, что в ходе рейдов с прошлого года в стране были убиты около 4 тысяч человек. Правозащитники настаивали, чтобы президент США в беседе с Дутерто четко заявил о недопустимости нарушений прав человека. Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с президентом Филиппин. Вчера Дутерто спел для Трампа на торжественном приеме и сказал, что сделал это по приказу главнокомандующего Соединенных Штатов.
Я хочу поблагодарить вас за невероятное гостеприимство и за вчерашнее шоу. На нем были фантастически талантливые люди, в основном с Филиппин, как я понимаю. Спасибо, и вы сами были великолепны.
Трамп прибыл на Филиппины для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В Маниле несколько сотен человек приняли участие в акции против визита Трампа. Филиппины – последняя страна, которую посетит Трамп во время поездки по Азии. Ранее президент США посетил Японию, Китай, Южную Корею и Вьетнам. Евросоюз ввел ограничения на поставки оружия в Венесуэлу, кроме того, в ЕС приняли документ, который облегчает заморозку активов отдельных граждан, связанных с Венесуэлой. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Евросоюза. В заявлении Евросоюза говорится, что меры будут приняты против тех, кто не соблюдает демократические принципы и нарушает права человека. При этом ограничительные меры могут быть отменены в зависимости от текущей ситуации в стране. В апреле из-за попыток расширить полномочия действующего президента Николаса Мадуро в Венесуэле начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев. В октябре власти страны объявили о своей победе на прошедших выборах губернаторов. Утверждается, что кандидаты от проправительственной партии заняли посты в 17 из 23 штатов Венесуэлы. Оппозиция отказалась признать результаты региональных выборов, на которых победили сторонники Мадуро, и обвинила власти в обмане.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Грузии завершились выборы в местные органы самоуправления. По итогам второго тура, который состоялся вчера, из шести округов лишь в одном – в Азургете – победил независимый кандидат. Но и там процесс голосования не обошелся без эксцессов. Впрочем, спустя год мечта снова победила подавляющим большинством. Тему продолжит Мзье Парисишвили.
Сторонники независимого кандидата в мэры Озургети Константина Шарашанидзе победу праздновали на рассвете, а до этого всю ночь они отстаивали свои голоса сначала на избирательных участках, потом в окружной комиссии. На одном из участков Озургетского района, на Сакирале, их кандидат обошел конкурента от грузинской мечты на 79 голосов. Именно там мечтатели потребовали аннулирования всех бюллетеней и проведения повторного голосования. Но окружная комиссия отказала после шестичасового размышления, в ходе которой глава избирательной комиссии упала в обморок, а потом долго не хотела подписывать итоговый акт выборов. Вот и пришлось независимому кандидату Константину Шарашанидзе лишь на рассвете праздновать победу. Несмотря на это, он был дипломатичен.
Такого никогда не происходило в Грузии. Прямо скажу, это большая заслуга власти. Людям дали право выбора. Это беспрецедентный случай, когда власть исполнила волю народа. Я хочу вас всех поздравить.
Обратился Шарашанидзе к своим сторонникам. Но Константин Шарашанидзе так и не дождался ответных поздравлений от мечтателей. Напротив, представитель правящей силы в межведомственной комиссии Анри Оханашвили поставил вопрос о необходимости расследования прокуратурой факта исчезновения активиста предвыборного штаба Шарашанидзе Георгия Роква. О его местонахождении не было известно с 8 по 10 ноября. Его соратники говорили о давлении со стороны мечтателей. Потом Роква нашли полицейские. После общения с ним он открестился от своих слов о давлении и от сотрудничества с независимым кандидатом. Представитель грузинской мечты Анри Оханашвили убежден, что все это было спланировано для дискредитации кандидата мечты.
Якобы в исчезновении Георгия Рокуа был замешан наш кандидат грузинской мечты, но этого не подтвердил сам Рокуа. Это была целенаправленная дискредитация нашего кандидата, тиражирование ложной информации.
Вокруг событий в Узургете у наблюдателей из Ассоциации молодых юристов и справедливых выборов вопросы возникают наоборот к представителям правящей силы. Правозащитники сомневаются в правомерности действий местных мечтателей и также требуют от следственных органов заинтересоваться данным делом. Подытоживая процесс голосования второго тура в 6 избирательных округах, глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе сегодня заявил.
Процесс подсчета голосов прошел без нарушений на 99,7% участков. Такой же показатель был и в первом туре голосования 21 октября. Исключением был участок на Сакирале в Узургете. Здесь предположительно имела место попытка организовать беспорядок с целью добиться аннулирования итогов голосования. Инцидент произошел и в Хашуре, где баллотировался независимый кандидат. На одном участке собрались представители грузинского марша. Часть из них требовала допуска в здание и аннулирования итогов голосования, но полиция противостояла им.
С учетом итогов обоих туров, из 64 избирательных округов в 62 на пост мэров победили кандидаты от грузинской мечты. Лишь в двух округах, в Тианете и Озургете, победили оппозиционные кандидаты. Поголовное большинство у мечтателей и в местных законодательных органах. И хотя в целом международные и местные наблюдатели говорят о том, что выявленные в ходе голосования нарушения не могли повлиять на итоги, они рекомендуют властям избегать использования административного ресурса и не прибегать в будущем к попыткам контролировать или же повлиять на политический выбор избирателя. Эксперта по вопросам самоуправления Ираклия Мелашвили настораживает позиция правящей силы.
Грузинская мечта говорит, что это были единичные случаи и незначительные нарушения. Но если сейчас за эти мелкие нарушения никто не понесет ответственность, к выборам 2020 года мы получим очень серьезные нарушения. И это очень опасная тенденция. Грузинская мечта должна понимать, что все это не входит в ее интересы. Мы видели, что в Доманисе, чтобы заручиться поддержкой перед выборами, местные чиновники и избиратели заставляли клясться на Коране. Мы видели, что даже на уровне воспитателей детских садов шла мобилизация активистов. Но никто не расследует это.
По словам Ираклия Мелашвили, центральная власть не заинтересована в усилении местных органов самоуправления. Это подтверждается сворачиванием реформ в этом направлении. Перед выборами 7 городам приостановили статус самоуправления. Власти также не спешат исполнить другое обещание – оставить в распоряжении местных властей большую часть бюджетных средств. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня на специальном брифинге премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили анонсировал структурные изменения в правительстве. Из существующих 18 министерств упраздняется 4, с министерскими портфелями расстанутся 6 человек. У оппозиции экспертов, в целом приветствующих реформу Кабмина, остаются вопросы по персоналиям. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
В своем выступлении Георгий Квирикашвили обозначил структурные кадровые изменения.
С Министерством экономики объединяется Министерство энергетики и часть Министерства по охране природных ресурсов. На пост главы ведомства назначается Дмитрий Кумсишвили, который сохранит пост вице-премьера. Глава Минэкономики Георгий Гахария станет главой МВД. Министром финансов назначается нынешний директор грузинской железной дороги Мамука Бахтадзе. Минприроды присоединится к Министерству сельского хозяйства, и его будет возглавлять Леван Давиташвили. Аппарат государственного министра по делам евроинтеграции вольется в МИД Грузии. Руководить ведомством по-прежнему будет вице-премьер Михаил Джанелидзе.
По словам главы Кабмина, Министерство по делам спорта и молодежи разделится между двумя ведомствами – Минкультуры и Минобразования. Руководитель последнего Александр Джеджилава смещен с занимаемой должности. На его место будет назначен Михаил Чхенкели, до этого занимающий пост проректора Тбилисского государственного университета. Реорганизация затронула и внутреннюю структуру МВД. В результате слияния Совета по управлению кризисами и Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями создается Центр управления чрезвычайными ситуациями, который возглавит теперь уже бывший глава ведомства Георгий Мгебришвили, а служба внешней разведки будет переподчинена службе госбезопасности. В оппозиции приветствуют сокращение бюрократического аппарата, но недостаточно. недовольны кадровыми назначениями. По словам представителя нацдвижения Саломы Самадашвили, много вопросов возникает к кандидатуре нового главы МВД Георгия Гахария.
К работе этого ведомства у нас скопилось множество замечаний. Пусть в правительстве не думают, что вместе с сменой министра они отпадут сами по себе. Серьезные вопросы имеются и к персоне Гахария, который, насколько известно, получил образование в России и имеет там широкие бизнес-интересы. Ну и, наконец, новый министр финансов Бахтадзе является лицом, приближенным к семье Иванишвили. По всей видимости, неформально правитель мечты хочет с близкого расстояния рассматривать процессы внутри правительства.
У политолога Хатуны Лагазидзе пока нет вопросов по кандидатурам министров, но есть замечания другого характера.
Более выразительной для меня оказалась дата объявления о перестановках, так как сегодня новый мэр Тбилиси Кахакаладзе должен был представить свою новую команду. Однако выступление премьера полностью перекрыло интерес к этому событию, и подобное случается не в первый раз. Считаю, с этим событием можно было повременить, если, конечно, в нем не был заложен интерес определенных групп. Думаю, если подтвердится кулуарная информация из правительства, что за кресло премьера разгорится нешуточная борьба, если слухи о выдвижении Квирикашвили на пост президента подтвердятся. В ней вырисовывается два центра. С одной стороны это Каладзе, а с другой министра экономического блока правительства Кумсишвили и Гахария. Думаю, тенденция будет углубляться в ближайшие месяцы.
По словам политолога Звиада Башидзе, оптимизация госаппарата неминуемо приведет к сокращению расходов правительства. Другое дело, насколько рационально власти сумеют распорядиться высвобожденными ресурсами.
Интересно, сколько сотрудников покинут свои места и сократятся ли расходы на содержание бюрократии. Будет неправильно, если просто перераспределятся ресурсы из одного кармана в другой. Для получения четкой картины следует все же дождаться рассмотрения бюджета на будущий год. До тех пор прогнозы преждевременны, хотя формальное улучшение должно наступить.
Перестановки в правительстве прокомментировали и в президентской администрации. По словам главы службы Георгия Башишвили, они, несомненно, сделают более эффективной работу правительства. Очень важно, что изменения позитивно отразились на каждом члене общества, резюмировал чиновник. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии бурно отреагировали на сообщение посла Грузии и Великобритании Тамар Бирочашвили о том, что она добилась демонтажа установленного в Шотландии памятника павшим в ходе грузино-абхазской войны, на котором изображен флаг самопровозглашенной Республики Абхазия. По информации посла, соответствующее решение властей шотландского города Килманрока уже принято, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Все началось с победной реляции в прошлый четверг посла Грузии и Великобритании Тамар Бирочашвили. В интервью грузинскому информационному агентству Интерпресс Ньюс мемориал абхазам, павшим в войне с Грузией в 1992-1993 годах, установленный в шотландском городе Килмарнок в середине 90-х, будет демонтирован. Конец цитаты. Госпожа Бирочашвили сообщила, что во время визита в Шотландию она провела переговоры на этот счет, и вот несколько дней назад местный совет принял решение о демонтаже монумента. По ее словам, мемориал предположительно установлен в 1993-1996 годах. Точную дату местной власти города Килмарнока не могут назвать, поскольку за прошедшее время представители местного совета управления сменились. Она также заявила, информация информация, будто Килмарнок является городом-побратимом столицы Абхазии, не соответствует реальности. Ну, вообще-то, последнее утверждение совсем не трудно перепроверить, набрав в интернет-поисковике слово «Килмарнок». Согласно Википедии, этот город на юге Шотландии с населением около 145 тысяч человек является побратимом Сухума и еще одного небольшого французского городка. После того, как кто-то выложил в абхазском сегменте социальной сети Facebook один из пересказов грузинских СМИ интервью Беручашвили, посыпались негодующие комментарии. Мне запомнился такой: с памятниками воюют фундаменталисты, мракобесы и вандалы, ибо они убежденные культуроненавистники, а здесь не вижу большой разницы между талибами, игиловцами и культурными европейцами. Конец цитаты. Этот автор комментария уже воспринял снос памятника как свершившийся факт, хотя другие высказывали предположение, что Тамар слишком забегает вперед и выдает желаемое за действительность. А кто-то, может, шутку, предложил: если шотландцы и впрямь демонтируют памятник, что будет расценено сухумцами как оскорбление, надо будет переименовать улицу Шотландскую в Сухуме. Небольшой экскурс в прошлое. В 1997 году я параллельно с другой работой редактировал газету администрации столицы Абхазии «Сухум». Главой администрации тогда был ныне покойный Гарик Айба. После поездки делегации во главе с ним в шотландский город побратим Сухума Килмарнок, он дал мне интервью и передал для публикации в газете несколько привезенных из Шотландии больших цветных фотоснимков, на которых было отражено его участие в возложении цветов памятнику в Килмарноке. Этот памятник представляет собой большую каменную плиту, в верхней части которой изображен абхазский флаг, а ниже крупная надпись на английском языке говорит, что он установлен в память о погибших защитниках Абхазии из Сухума, жертвах грузино-абхазской войны. Хорошо помню, какой энтузиазм вызвала в абхазском обществе информация в СМИ об этой поездке. Ведь это было время почти полной изоляции Абхазии в мире, в частности, блокады со стороны стран СНГ. Вполне логично было предположить, что появлению этого памятника способствовала поездка весной 1993 года в разгар грузино-абхазской войны в Великобританию делегации Верховного Совета Республики Абхазия в составе депутатов Юрия Воронова и Станислава Лакоба. Депутаты рассказали тогда о своих встречах и беседах в парламенте Великобритании, о выступлениях на международной научной конференции по проблемам Кавказа, о поездке в Шотландию с посещением Килмарнока. Позавчера появилось заявление Министерства иностранных дел Абхазии. В нем поведение официальных властей Грузии расценивается как акт вандализма, направленный на уничтожение исторической памяти абхазского народа, в отношении которого Грузия совершила этнические чистки и геноцид. Конец цитаты. Не сомневаюсь, что и власти Сухума в этой ситуации не промолчат и направят письмо властям шотландского города побратим с вопросом, действительно ли те намерены поступить так по-братски, в кавычках. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжим тему памятников Килманроке, его демонтажа. А эту тему продолжит в блоге, в своем традиционном понедельничном блоге, Изида Чаня из Сухуми.
Идея миротворчества в зоне грузино-абхазского конфликта, которую неустанно спонсировали в послевоенный период международной организации, лопнула, как мыльный пузырь. Набившие оскомину дипломатические усилия грузинских официальных политиков, протестующих против участия абхазских детей в танцевальных конкурсах, спортивных мероприятиях, выставках, поездках и визитах пополнились требованиями о сносе памятника. В крохотном шотландском городке Килмарноке, который является городом-побратимом столицы Абхазии Сухума, после окончания грузино-абхазской войны был разбит парк и сооружен памятник погибшим в Абхазии во время войны. На церемонию его открытия в июне 1995 года была приглашена делегация из Абхазии во главе с тогдашним мэром Сухума Гарри Айба. Надпись на памятнике гласит: «В память о всех, кто погиб в конфликте в городе-побратиме Сухуми». Обращу внимание на то, что надпись на памятнике не только не конкретизирует погибших, кто с какой стороны, но и название столицы Абхазии написано в грузинской транскрипции. Абхазы называют свою столицу Сухум. Этот памятник, благополучно простоявший более 20 лет, будет демонтирован по настоятельной просьбе посла Грузии и Великобритании Тамар Беручашвили, которая, судя по всему, считает своей главной задачей уничтожение всех свидетельств существования Абхазии и Южной Осетии. Грузинский посол называет их российской пропагандой независимости Абхазии и Южной Осетии, даже не удосужившись вспомнить, что памятник был поставлен во времена, когда Россия держала Абхазию в жесточайшей блокаде. Посол ставит перед собой цель выявлять случаи применения символики, публикации статей, сотрудничества частных компаний, сотрудничества торгово-промышленных палат, выявить и нейтрализовать такие факты с помощью наших партнеров и противостоять им, говорит она. Для грузинского посла флаг Абхазии на мемориальной доске в маленьком шотландском городе – угроза вселенского масштаба. Чтобы ее ликвидировать, посол даже встретилась с властями Шотландии, парламентом, и под их прессингом местные власти города Килманро приняли решение о демонтаже памятника. После прочтения пламенной речи грузинского посла Тамар Беручашвили всплыл образ женщины в кожаной куртке с красной ленточкой на груди и с револьвером за поясом. Грузинский посол даже не задумалась о том, сколько недипломатичной ненависти к Абхазии и абхазам содержалось в ее интервью и как ее личный курс согласуется с курсом на мирное урегулирование конфликта, о котором заявляют грузинские премьеры, заботящиеся о погибающем абхазском языке на фоне закона об оккупированных территориях. Странно, что ни парламентарии Шотландии, ни местные власти не обратились внимание на агрессивное заявление грузинского посла. В Абхазии заявление посла Беручашвили не могли не вызвать ассоциативный ряд. Уничтожение памятников культуры в оккупированном грузинскими войсками Сухуми, сожжение Института абхазского языка, истории и литературы и государственного архива, расстрелы мирного населения и так далее. А ведь сколько средств западных, в том числе и английских налогоплательщиков, вложено в миротворческие проекты за два десятилетия, минувшие после войны. Это и встречи в двустороннем и многостороннем формате, рассчитанные на повышение уровня понимания между грузинами и абхазами, семинары и тренинги, на которых стороны обучали миротворчеству, а журналистов миротворческой журналистики с применением допустимой для сторон терминологии. Вся эта великая наука миротворческой деятельности рассыпается на наших глазах, как только вы заглядываете в социальные сети. Вот здесь и становится понятно, что госпожа Беручашвили не одинока в своей ненависти. Есть ощущение, что большинство ее сограждан, пользователей соцсетей, разделяют эту агрессию в адрес братского абхазского народа. А это значит, что миротворчество не принесло никаких результатов, а уровень ненависти между абхазами и грузинами за 25 лет раздельного бытия не только не уменьшился, но и существенно возрос. Благодаря Беручашвили похороны миротворчества получились пышными. Не знаю, что по этому поводу думают те, кто на протяжении многих лет внедряет в умы НПОшников идею примирения Абхазии и Грузии, но последние события вернули меня к теме, которой я не посвящала своей публикации уже много лет. Вернули в канун войны, в 1992 год. И ощущения у меня отнюдь не радостные. Никакого мира нет. Война продолжается. Просто мы перешли от физического противостояния на уровень политтехнологии. Единственное, что успокаивает, это четверо граждан Грузии, которые не побоялись высказать мнение, отличное от мнения большинства своих сограждан, подписав петицию против сноса памятников Шотландии. Всего 4 человека за целых 25 лет. Если процесс миротворчества будет идти такими темпами, то не спонсор. Ни я не доживем до примирения сторон. Специально для их Кавказа и Зидачани из Сухума.
Слушайте во второй части нашей программы. Каха и его команда. Первый день нового мэра. Первый человек с Науру. Абхазию посетил предводитель, лидер карликового государства. И польские страницы грузинской новейшей истории. Прямой эфир. Ирина Ткишилашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, Схинвали, половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Кети Бочаришвили.
Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала результаты подсчета голосов на втором туре местных выборов в городе Кутаиси и еще в 5 районах. Второй тур на местных выборах состоялся накануне в Кутаиси, Казбеге, Хашури, Боржоми, Озургете и Мартвиле. В 5 из них победили кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта», а в Озургете победу с небольшим перевесом 79 голосов одержал независимый кандидат Коте Шарашинидзе, информирует «Новости Грузия». Представители бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» отказались принимать участие во вторых турах выборов. Несмотря на это, согласно правилам, кандидаты были внесены в избирательные бюллетени. В Озургете, где всего 62 избирательных участка, решающим стал участок 59 в селе Насакирали, где представитель правящей партии проиграл независимому кандидату. ЦИК опубликовал итоги голосования в Насакирали с опозданием в несколько часов. Представители «Грузинской мечты» требовали отменить результаты голосования на этом участке, заявляя, что в течение дня туда ворвались неизвестные лица, однако ЦИК не удовлетворил эти требования. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отправил в отставку министра внутренних дел Георгия Мхебришвили и назначил на его пост бывшего министра экономики Георгия Гахария. Грузинский премьер сообщил на специальном брифинге о других важных изменениях в правительстве и анонсировал обращение к парламенту для получения вотума доверия новому составу кабинета министров. Георгия Мхебришвили на посту министра внутренних дел сменит министр экономики, в прошлом успешный бизнесмен юрист Георгий Гахария. Министерство экономики возглавит бывший министр финансов Дмитрий Кумсишвили, а министром финансов назначается бывший руководитель компании «Грузинская железная дорога» Мамука Бахтадзе. Кроме того, служба внешней разведки интегрируется в службу госбезопасности. Премьер-министр принял решение упразднить пост госминистра по европейской и евроатлантической интеграции. Эту функцию теперь будет выполнять соответствующий департамент МИД. Поскольку изменения коснулись 6 министерств из 18, а это треть состава правительства, премьер, согласно Конституции, в ближайшее время обратится в парламент за вотумом доверия новому правительству. Правительство Германии профинансирует инвентаризацию леса в Грузии. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Грузии и Национальное лесное агентство подписали меморандум с обществом международного сотрудничества Германии. Меморандум о сотрудничестве касается осуществления инвентаризации леса по улучшенной методологии и учреждения информационной и мониторинговой системы. Проект профинансирован федеральным правительством Германии. Его бюджет составит около 5 миллионов евро.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочаришвили.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Каха Каладзе официально вступил в должность мэра Тбилиси. Первый рабочий день новый градоначальник начал с представления собственной команды. Как новый мэр видит развитие грузинской столицы, выяснял Владимир Унанянц.
В новую жизнь со старыми соратниками официально вступивший сегодня в должность мэра Тбилиси Каха Каладзе начал свой первый рабочий день со знакомства тбилисцев с теми, кто отныне будет контролировать жизнедеятельность грузинской столицы. Градоначальник уверен, его команда сумеет сделать то, что не удалось предшественникам. Во всяком случае, работать Каладзе будет с проверенными людьми. Из расформированного Министерства энергетики за своим бывшим патроном в мэрию пришли двое из пяти его будущих заместителей. Четверо кандидатов присутствовали на представлении. Пятый, нынешний министр энергетики Илья Илушвили, как пообещал Каха Каладзе, вольется в коллектив чуть позже.
Вы знаете, что сегодня в правительстве были осуществлены определенные изменения. Когда закончится объединение министерств, Илья Илушвили присоединится к нашей команде.
Помимо Илушвили, помогать новому мэру в благоустройстве города будут экс-замминистра энергетики Ираклий Хмаладзе, он займет пост вице-мэра, экс-гендиректор грузинской газотранспортной компании Иракли Бенделиани, бывшая замминистра окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе и Гига Николаишвили, единственный, кто остался в мэрии с команды Давида Нормания. Сам Каладзе обживать свой новый кабинет не собирается. Во всяком случае, обещает большую часть времени проводить вне стен мэрии.
Я в первый раз в мэрии и впервые нахожусь в этом кабинете. Но хочу сказать, что на кабинет времени практически не будет. У нас будет очень много коммуникации с людьми, с населением, встречи. Мы будем контролировать, как продвигаются те или иные инфраструктурные проекты. То есть будем максимально прозрачными и открытыми.
Не нравится самому стильному грузинскому политику и вид из окна своего кабинета. Прямо через реку рынок Элиава, откровенно уродующий облик левой набережной Куры. Но пока от конкретных обещаний относительно судьбы рынка новый мэр воздерживается.
Что касается Элиава, то пока о рекреационной зоне на месте рынка речи не идет. Вы знаете, что это частная собственность, но сама идея сделать из этого места рекреационную зону в будущем, конечно, хорошая. Но тут опять-таки вопрос переговоров. Если удастся договориться с владельцами, если удастся перенести рынок в другое место. Но если создание парка будет возможным, я, конечно же, приветствовал бы создание в городе новой зеленой зоны.
Каладзе, которому не чужды современные тенденции, который, по мнению наблюдателей, в отличие от предшественников, наделен относительной свободой действий, намерен использовать технологии и нестандартные подходы для привлечения молодежи к собственным проектам. Так, даже не дожидаясь официального вступления в должность, Каладзе уже взялся за облагораживание самых неблагородных мест грузинской столицы – подземных переходов. Лично проинспектировав тбилисские подземки, он посредством Facebook Live призвал бомберов выйти из тени и на вполне законных основаниях помочь украсить серые и скучные стены переходов.
Знаю, что многие молодые люди хотят принять участие в облагораживании нашей столицы. Мы уже можем начать раскрашивать эти подземные переходы. У кого есть желание принять участие в этом мероприятии, можете либо писать лично мне, либо высказывать свои идеи в комментариях. Мы обязательно с вами свяжемся, и у каждого будет возможность внести свой вклад в украшение города.
По предварительной информации, у нового мэра будет гораздо больше возможностей изменить облик Тбилиси, чем у Давида Нормани, в том числе и в финансовом плане. В частности, ожидается увеличение столичного бюджета. Ориентировочная цифра – 1 миллиард лари. В окружении Каладзе комментировать эту информацию пока отказываются, но и не отрицают такой возможности. В любом случае, тянуть с окончательным формированием своей команды и началом работы Каладзе не намерен.
Вскоре станет известно полностью о той команде, которая в ближайшие годы будет работать вместе со мной. Мы все сделаем для того, чтобы наша столица, Тбилиси, стал городом полным жизни.
Говорит новоявленный мэр. Уже 15 ноября, по словам Каладзе, он представит кандидатов на должности глав районных администраций и муниципальных служб. А на следующий день Тбилисское городское собрание должно утвердить всех ответственных за развитие грузинской столицы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Продолжаем тему. Серго Бригвадзе вышел на улицы Тбилиси, чтобы узнать у горожан, что они думают о своем новом мэре и о том, что ему удастся сделать.
На какие проблемы в первую очередь должен обратить внимание Каха Каладзе?
Я не буду говорить о том, что беспокоит каждого тбилисца, о озеленении и постоянной пробке на дорогах. Это старые темы, они звучат постоянно и остаются актуальными до сих пор. Я считаю, что новый мэр должен сосредоточиться на создании новых рабочих мест. Это самое важное сегодня. Пусть хоть какая-то часть населения будет трудоустроена для того, чтобы народ не разочаровался в своем выборе. Для меня самое важное, чтобы люди понимали, что они могут обеспечить свою семью.
Да, Рогур, а верите ли вы в то, что у мэра это получится?
Я очень надеюсь на это и очень хочу, чтобы у него все получилось. Несмотря на то, что я за него не голосовала, я очень хочу верить в то, что у него получится обеспечить жителей Тбилиси новыми рабочими местами. Для меня это самое главное.
В Тбилиси много чего нужно сделать. Город просто изуродован. Тут царит бардак. Столицу нужно возвращать к жизни. Однако не думаю, что это удастся Каладзе. Чем он должен заняться? Переехать со своей прекрасной семьей в Милан, в свой великолепный дом. У него получается красиво жить. Пусть так и продолжает. Пусть лучше там живет, чем здесь.
В первую очередь необходимо улучшить ситуацию в транспортной сфере. В столице такие пробки, что на то, чтобы доехать из одного конца города в другой, уходит несколько часов. Время же самое ценное, что у нас есть. Я так считаю.
Да, Рогур Пикров, как вы считаете, у прошлого мэра остались незавершенные дела, которыми должен заняться Каха Каладзе?
Конечно, очень много незавершенных дел осталось. Все и перечислить невозможно. У нового мэра будет очень много работы. Очень много чего придется сделать господину Кахе, поскольку ему в наследство осталось много незавершенных дел. Необходимо полностью изменить систему. Мэрия должна начать работать на благо города и его жителей. Народ избрал его и возлагает на него большие надежды. Я думаю, он это понимает и серьезно отнесется к своей работе.
Я думаю, что первая проблема, которую новый мэр должен решить, это перегруженное движение на дорогах Тбилиси. В городе просто невозможно жить. В любое время суток приходится стоять в пробках часами. Будет очень хорошо, если с этой проблемой мэрия справится. Теперь все зависит от мэра. Думаю, если у него будет такое желание, то проблема будет решена. Почему бы и нет?
Он должен дать людям надежду на то, что в городе что-то изменится к лучшему, и доказать, что это не пустые обещания. Люди живут в нужде, много безработных. Народ должен чувствовать, что о нем беспокоятся. Я не знаю, какие конкретно проекты не были завершены при прежнем мэре, однако это не важно. Сейчас необходимо провести опрос населения, спросить у людей, что их беспокоит больше всего, и начать решать их проблемы. Лично я попросила бы финансовой помощи для тех людей, которые не могут устроиться на работу и которые еще не достигли пенсионного возраста. Пусть хоть как-то помогут этим людям.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вчера Абхазию посетил с однодневным визитом президент республики Науру барон Дивавеси Вака. Он встретился с президентом самопровозглашенной республики Раулем Хаджимба. В ходе встречи они обсудили состояние двустороннего сотрудничества и его перспективы. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Президент республики Науру барон Вака на российско-абхазской границе вчера в 2 часа дня встретил министра иностранных дел Республики Абхазия Даурковы. Официальную встречу делегаций открыл президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, который напомнил, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены в декабре 2009 года, когда Науру признала независимость Абхазии. За это время в Абхазии побывало несколько делегаций из Науру, а в сентябре 2016 года между странами был подписан договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве. Рауль Хаджимба обратился к президенту Науру со следующей инициативой.
В условиях отсутствия дипломатических отношений с другими государствами Тихоокеанского бассейна, считаю, возможным было бы, если это будет приемлемо с вашей стороны, создание межпарламентской группы дружбы между Республикой Абхазии и Республикой Науру. Либо группы друзей Абхазии, куда могли бы войти Науру, Вануату, Тувалу, которые лоббировали бы интересы Абхазии в этом регионе. Мы хорошо понимаем, что признание – это не скорый процесс, но возможности лоббирования через такого рода структуры позволит начать выстраивать отношения на уровне гуманитарных, экономических отношений с рядом других государств. Выстроить отношения с форумом Тихоокеанских островов, куда входит Науру, возможность установления этих отношений, которые дадут знать об Абхазии больше.
Рауль Хаджимба выразил особую благодарность постоянному представителю Республики Науру при ООН госпоже Марлен Моузес за поддержку во время обсуждений темы беженцев в Генассамблее ООН. В свою очередь президент Науру барон Вака представил присутствующим членов своей делегации и охарактеризовал каждого из них.
Нашей делегации сегодня госпожа Чармин Скотти. Она единственная женщина в моем офисе. Она вот занимается вопросами, связанными с здравоохранением, образованием. Она также помогает мне по вопросам климатического изменения. Я бы даже сказал, что она не женщина, она вот как мужчина, как лев. Она всегда борется за все эти вопросы, которые мы отстаиваем. Я вас уверяю, если потребуется, она будет биться до последнего и за вас. Также по моему правую сторону находится господин Дубе. Он занимается вопросами внешней политики. Это госпожа Мозес, это женщина, которой не нужны какие-либо директивы, какие-либо советы из столицы. Она всегда знает, что ей делать, о чем говорить в ООН. У нее есть полный спектр информации относительно Абхазии, она всегда знает, что ей высказать. Все эти заверения, которые прозвучали в адрес друг друга, в отношении наших намерений, того, что мы хотим сделать, вы можете всецело на нас рассчитывать, как на надежного партнера, как на сильную сторону, которая будет вас поддерживать. Мы намерены в дальнейшем лоббировать ваши интересы и лоббировать процесс признания Абхазии. Еще один момент, который я хотел бы озвучить, касается того, что, поверьте, мы от вас ничего не ждем, кроме дружбы. Для нас это очень дорого, это действительно касается нашего искреннего отношения к вам. Мы прислушиваемся ко всему тому, что происходит в Абхазии, мы знаем о всех этих событиях, и я хочу вас заверить в том, что мы сделаем все возможное, чтобы подобные трудности в будущем не повторялись.
После официальной встречи стороны обменялись памятными подарками. Члены делегации прогулялись по Сухумской набережной, возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Сегодня утром делегация Республики Науру отбыла из Абхазии на родину. Республика Науру – это карликовое государство на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана площадью 21 квадратный километр и с населением в 10 тысяч человек. Независимость Науру была провозглашена в 1968 году. Науру является самой маленькой независимой республикой на Земле, а также самым маленьким государством за пределами Европы. 14 сентября 1999 года Республика Науру была принята в ООН. Науру – член Южно-Тихоокеанской комиссии и форума Тихоокеанских островов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Цхинвале прошел съезд партии НХАС. Ее всегда ассоциировали с бывшим президентом самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонидом Тибилым. Теперь же она продолжит свою работу в парламенте в прежнем составе и не намерена вступать в конфронтацию с другими парламентскими партиями. Такое решение было принято на очередном съезде политического движения. С подробностями Ирина Келексаева.
Отчетно-выборный съезд партии скромно прошел в здании местной библиотеки, где НХАС арендует небольшое помещение. Никаких громких заявлений и неожиданностей партийцы не делали. Переизбрали старого лидера, экс-мэра города Цхинвал Алана Алборова, на новый срок. Согласовали дальнейший курс и мирно разошлись по домам. Единственный вопрос, ответ на который хотели получить журналисты, это подтверждение или опровержение слухов о возможной передаче партийной власти бывшему президенту Леониду Тибилову, с чьим именем партия всегда и ассоциировалась. Вот как прокомментировал эти разговоры сам Алан Алборов.
Ну, партия Нахас считалась пропрезидентской партией, и слухам не будем сейчас апеллировать слухами, но это, наверное, было бы логично, если бы он возглавил партию. Но в любом случае он обращение сделал, я на съезде партии его обращение зачитал. Ну, приветственное обращение к делегатам, с учетом того, что мы все эти годы его поддерживали, были рядом, он тоже высказал поддержку делегатам и съезду, и лидеру тоже.
По словам Алана Алборова, курс партии остается прежним, и съезд Нахаса не ставил перед собой цели обозначить какие-то его новые направления. Коротко он обозначил его как курс на воссоединение Северной Осетии в составе Российской Федерации. Идея находит поддержку, что можно судить по растущей популярности партии, продолжает Алан Алборов.
Сейчас на сегодняшний день у нас 790 однопартийцев. С учетом последних замечаний Минюста, мы исправим некоторые их определенное количество, как и во всех партиях так называемых двойников. Сейчас мы эту ситуацию исправим, и уже в новом году и в конце этого года дадим новый список.
Опроверг Алборов и слухи о расколе в рядах партии, предшествовавшие проведению съезда. Цитата. «Никакого раскола нет, как были, так и остаемся вместе». Конец цитаты. О будущей работе партии в беседе с «Эхом Кавказа» рассказала и действующий депутат Зита Бесаева. Приоритетные направления работы, по словам парламентария, это повышение социального уровня населения, участие в законодательном процессе, курс на воссоединение с Россией, все вопросы, связанные с поднятием экономики. Будем выступать и отстаивать в парламенте позиции, связанные с этими направлениями, добавила Бесаева.
А чем отличаться? Отличаться тем, что сейчас мы в меньшинстве, не настолько мы можем, да, пролоббировать интересы, которые могли бы через парламент, как и законодательная инициатива, насколько она может быть пропущена другими партиями. Когда 4 голоса, это совсем не счет. Поэтому не знаем, как будет дальше слаживаться именно в этом направлении, связанное с законами. Но планы есть. Планы есть, конечно же, по многим направлениям и по принятию некоторых проектов, законов. Что же касается в целом партии, ну, партия не сложила руки на то, что сейчас в такой расклад все-таки есть стремление, есть старание что-то делать, в частности, реагировать на все процессы, которые происходят у нас в государстве.
Работа в парламенте будет мирной, продолжила Зита Бесаева. Ни с кем в конфронтацию партия вступать не собирается. Мы будем поддерживать все положительные решения, которые принимает депутатский корпус. При этом обоснованно защищать собственные позиции, мнения и поставленные перед нами задачи. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В грузинской ленте новостей последние дни заметное место занимает Польша. А почему, как и что там происходит, и как это связано действительно с Грузией, мы поговорим с аспирантом Вроцлавского университета, грузинской журналисткой Ириной Кишелашвили. Добрый день, Ирина.
Добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер. Ирина, несколько дней назад прошел двухдневный визит президента Грузии Маргвелашвили в Польшу. Ну, вот какие у вас остались впечатления? Может быть, протокольные и непротокольные, что гораздо интереснее?
Ну, как правило, Польша, конечно же, очень популярное место занимает последние несколько лет, а именно после 2008 года не только в политической жизни страны, но и, в принципе, в стране и среди молодежи, принимая во внимание количество образовательных программ, обмена и так далее. А что касается данного визита, это был третья встреча президентов двух стран в течение последних 6 месяцев. Как вам известно, президент Польши был до этого в Грузии, а президент Грузии был на экономическом форуме в Крынице в сентябре. Встреча, конечно же, была очень на высоком уровне организована. И, конечно же, принимая во внимание, что Польша выступает за политику открытых дверей для стран, которые в данном случае Грузия стремится к европейскому блоку и быть членом Североатлантического альянса, то эти две ключевые международные организации в данном случае являются таким же приоритетом для Польши. И, соответственно, Польша поддерживает Грузию в реализации соглашения в ассоциации с ЕС и военного сотрудничества НАТО. И вот данное, например, цитировал президент, помощник президента Кшиштоф Шерский. Также, например, очень важно отметить, что в данном случае президент встречался и с премьер-министром Беатой Шидлой, со спикером Нижней палаты Мариком Кучинским, и спикером Сената Станиславом Карчевским. И встречи подразумевают, в результате пришли к выводу, что президент Польши приедет с ответным визитом в Грузию на День независимости Грузии в мае 2018 года. Также было подчеркнуто экономическое сотрудничество, что показывает, что экспорт, польский экспорт в Грузию, например, вырос на 30%. То есть интенсивное сотрудничество, оно распространяется на разные уровни. Что же касается, как вы отметили, общественного мнения, то, принимая во внимание большое количество участников из Грузии в различных программах и растущую популярность, очень быстро в темпе растущую популярность Грузии в Польше, то визит, конечно, был отмечен не только представителями Грузии в разных университетах или образовательных программах, но также и было посвящено несколько передач этому, например, визиту. То есть достаточно интенсивно отметился этот визит в данном случае.
Ирина, а вот как-то чувствуется вот грузинское присутствие в Польше? Ну, вот мы говорили о том, что этот визит, он был преисполнен символов, там, восточное партнерство, Польша чувствует себя локомотивом для восточноевропейских стран. А вот какие-то более приземленные вещи, вот грузины в Польше, какие-то вот экономическое ощущение экономического присутствия Грузии в Польше или Польши в Грузии. Вот это, такие вещи есть? Было что обсудить?
Да, конечно. То есть в данном случае это можно в любом другом случае сказать. Но как я ответил в самом начале, восточное партнерство, то эта встреча, конечно же, является таким предвестником восточной встречи, как бы саммита восточного партнерства позднее в Брюсселе, который будет в конце месяца, да?
Это тоже обсуждалось, да?
Ну да, конечно же, это является началом как бы этих всех переговоров. И, конечно же, Польша в данном случае является флагманом и поддержкой, потому что Польша была страной Евросоюза, которая 100% поддержала ассоциативное членство Грузии в ЕС, соответственно. А что же касается реальной жизни, приземленной, как вы уже отметили, то в данном случае, например, в Варшаве был открыт музей грузинских офицеров, были открыты выставки, появились курсы изучения грузинского языка, увеличилось количество, буквально в течение последних 5 лет увеличилось количество договоров и меморандумов как между на уровне межрегиональном, так и между городами. Также увеличилось количество студентов из Грузии, которые принимают участие в обменных программах в Польше, не только в рамках программ молодежных Еврокомиссии, то есть там Erasmus и так далее, или программы для неправительственных общественных организаций, но также и в рамках программ, которые участвуют только и финансируются только со стороны Польши. Также увеличилось изучение польского языка грузинской стороной, например. Увеличилось количество, вот как вы отметили, как бы отражение экономического сотрудничества в повседневной жизни является то, что даже в самом западном городе Польши, во Вроцлаве, грузинское вино представлено, не знаю, в области где-то 20 различных наименований продается в обычных магазинах в Польше. Это все было нереально несколько лет назад. Например, если уж так совсем смешно, то во Вроцлаве грузинский, кроме того, что есть несколько грузинских ресторанов, так же, как и в Варшаве и в других городах, то в этом городе украинцы открыли также грузинские рестораны. Это тоже как бы говорит о том, что это достаточно интересный случай.
Такое украинское брендирование грузинского вина.
Понимаете, в данном случае работает.
Раз вы заговорили об Украине, то обе страны имеют сейчас безвизовый въезд в Европу, в том числе Польша. Что вот в связи с этим, я не могу не спросить, что произошло в польском аэропорту, в котором задержаны 30 грузин уже несколько дней, они не могут выйти, тоже как-то связано с этими проблемами? Или это какой-то рядовой случай?
Это обычный классический случай пересечения границы и незнания обыденных, даже можно сказать, банальных вопросов, которыми являются подтверждение регистрации или прописки в гостинице на время пребывания в стране члена Евросоюза. Или обратный билет, подтверждающий мотивацию этого гражданина Грузии вернуться вовремя и в назначенный срок. То есть это достаточно такие классические случаи, которые говорят о том, что если в самом начале, как только по подписанию договора выезжали на какие-то мероприятия или международные образовательные программы или так далее, люди, которые более-менее осведомлены о форме сотрудничества и определенном наборе документов, которые должны представить консульский отдел или на границе, или при въезде в страну, то в данном случае, видимо, дело имеем с теми людьми, которые это делали в первый раз и не были осведомлены соответствующие. Думали, что это таким простым образом можно. Но как нам сообщили, как согласно консульству Грузии в Варшаве, каждому гражданину лично была выдана бумага, подтверждающая причину нехватки, почему этот человек вернулся, на основе чего, каких документов у него не хватает и так далее. То есть в данном случае каждый из них получил ответ. Просто сам процесс рассмотрения этих причин занял определенное время, потому что количество людей было достаточно серьезно.
Ирина, у нас буквально 15 секунд. Скажите, это вот случай какой-то неуверенности в себе, незнания, или все-таки есть история про злой воли, когда люди сознательно идут на такие нарушения? Буквально 10-15 секунд.
Я думаю, это выбор каждого человека. Я не могу ответить вместо них, потому что они сами настолько были потеряны, что хотелось бы иметь эти все документы на руках, чтобы иметь возможность реализовать себя в другой стране также.
Спасибо вам огромное. Напомню, у нас на прямой связи была Ирина Кишелашвили, аспирант Вроцлавского университета. Всего доброго. Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.